Мы читаем труды Бааля Сулама, статья «Мир», 401 страница. Вопросы можно задавать на сайте CAP-TV. Вопросы будут заданы в процессе урока. 407 страница, статья «Мир». Со слов «Умиата».
Давайте продолжать. Зачем возвращаться и продолжаем.
И теперь нам очень важно посмотреть на заповеди природы, чтобы узнать, что она требует от нас, чтобы не быть безжалостно наказанными ею. И мы уже говорили о том, что природа обязывает человека жить жизнью общества. И это просто. Однако нам стоит взглянуть на заповеди, которые природа обязывает нас выполнять с этой точки зрения, то есть с точки зрения жизни общества. Если мы посмотрим в целом, то в обществе на нас возложено выполнение только двух заповедей, которые можно определить как получение и второе как отдача. То есть каждый член общества обязывается природой получать все необходимое ему от общества, но также обязывается и отдавать обществу, работая на его благо. Если не выполнит хотя бы одну из этих двух заповедей, будет немилосердно наказан. И в отношении заповеди получения нам не нужны многочисленные наблюдения, поскольку наказание следует тут же и немедленно. И поэтому мы не можем пренебрежительно относиться к ним. Что же касается второй заповеди, отдачи обществу, когда наказание не только не приходит немедленно, но еще и воздействует на нас не прямым, а косвенным путем, то есть заповедь не выполняется должным образом. И потому человечество поджаривается на сковородке, на страшном огне, а разрушение, голод и их последствия не оставили его до сих пор.
Написано хорошо, верно написано. Но как мы можем представить себе ситуацию, что, допустим, заповедь получения будет не обязывать, не будет обязывать человека заниматься получением. Как это можно представить?
Алло. А?
Непонятно? Так скажите «непонятно», я не слышу реакции. Вы смотрите на меня, как будто что он такое говорит, а я... Непонятно, сейчас я понимаю. Непонятно. Хорошо. Это значит, что я правильно спросил. Человек получает. У него есть желание получать, он получает, получает, получает. И это желание определяет, человек радуется получению, потому что он удовлетворен. Доволен, удовлетворен, удовлетворяет желание. Если бы так не было, если бы не чувствовал в действии получения, что он удовлетворяет желание, как бы он себя вел? Например, сейчас, если мне дадут хороший завтрак, я смогу получить удовольствие. И я ем и наслаждаюсь, и у меня есть ощущение наслаждения. И ощущение наслаждения меня обязывает. Да? Да. Если бы я не чувствовал наслаждения. Во время получения наслаждения, это уже наслаждение, не наполнение, не наслаждение, а наполнение механического. Что бы я должен был делать? Ну как, не дай Бог, больной человек. Он заставляет себя, ему сказали что-то делать, он делает вынужденно. То есть вместо того, чтобы желание обязывало нас, мы должны были бы обязывать себя искусственным образом, какими-то принуждениями, убеждениями, запугиваниями. Правильно или нет? Вы как будто не чувствуете это состояние. Будьте немножко более... Почувствуйте, что как наслаждение нас обязывает, а если бы не наслаждение, как бы мы могли, были ли бы мы способны себя обязать. Я знаю по себе, что если я болен, то та порция, которую мне дают съесть, становится для меня наказанием, а не наслаждением. Да? Как это может быть? Из-за недостатка желания. Как мы пробуждаем желание? Мы не пробуждаем желание к этому наслаждению, а мы говорят, если не съешь, тебя накажут. Например, ребенку. Если не съешь, накажут, накажем тебя. Так или так, неважно. И страх перед наказанием побуждает его что-то сделать. У него нет желания к этому, но лишь из-за страха перед чем-то противоположным. То есть мы здесь понимаем, что можно играть с желанием, хотя оно нам не подвластно, само желание, но при помощи альтернативного подхода, скажем так, мы можем с ним играть. Настолько, что я могу не получать наслаждение, потому что мне говорят, тебя накажут, или наоборот, получить что-то, даже если я не хочу, тоже из-за того, что иначе меня накажут. Есть возможность на меня воздействовать, или я сам, или со стороны внешних факторов, внешнего фактора, чтобы я сделал вещи, которые я не хочу. Это с точки зрения наслаждений. Так что он говорит? Он говорит, что то, что у нас есть наслаждение в нашей природе, к разным вещам, еда, секс, семья, деньги, почести, знания и их сочетания различные, это пробуждает нас к получению. Потому что время получения я чувствую, что я успокаиваю, наполняю желание. А сейчас это то, что касается получения. А отдачи? Кто хочет сказать? Как мы действуем относительно отдачи? Относительно отдачи у меня никогда нет никакого желания. Верно? Это нужно быть сумасшедшим. Мы не говорим о матери и ребенке. Понятно, да, что это не имеет отношения. Но к отдаче у меня нет никаких чувств. Как я могу пробудить себя? Так или иначе? Как я могу привести себя к наслаждению от отдачи? Но Гершон знает, он уже давно в этом находится.
Если не дашь, получишь удар. То же, как и с получением. Только в отдаче. Если не будешь отдавать, тебя побьют.
Хорошо. То есть понятно нам, что так мы делаем. Если не дашь какой-то результат, не покажешь в работе, не получишь зарплату. Если сделаешь то-то и то-то, в тюрьму попадешь, штраф заплатишь. Ну, понятно, нет вариантов. Все говорится о наслаждениях или об их отсутствии, то, что мы понимаем. Как мы можем все же сделать так, что если я получу, я чувствую себя наказанным, а если я не могу давать, то я чувствую себя тоже наказанным. А если я даю, я чувствую себя, что я выиграл, я преуспел. С помощью каких внешних воздействий мы можем этого добиться? Есть возможность или нет? Есть. Ну, да, у тебя есть решение. Пожалуйста. Нет, не вопрос.
Вопрос.
Я спрашиваю, а вы уже наконец должны найти решение. Нет, не дам вам микрофон. Да, у кого есть решение, пожалуйста.
Буша.
Стыд.
Буша.
Стыд. Да, стыд. Это стыд, да, в конечном счете. Общественная поддержка, убеждения, в конце концов, это стыд. Кроме того,
чтобы была важность этого, насколько важно отдавать, так и действует.
Может ли важность превратить получение в отдачу? Отдачу в получение.
Да, он говорит, что да. То есть
я отдаю, и это у меня все равно, что получение. Потому что я не знаю ничего, кроме этого. Или то, или то. Или давать, или получать. Такое может быть? Что, Гель?
Да, есть у нас пример, что если невеста возвеличивает жениха, то она получает от него, дает ему.
То есть, если я даю большому, я чувствую, что я получаю. Да, хорошо. А почему в нашем мире это не работает?
Потому что эгоизм все время принижает другого и возвеличивает себя.
Но это может быть средством, рычагом, чтобы перейти к природе отдачи.
Родить просьбу, да.
Например, если общество сейчас поднимет важность отдачи, мы все говорим, и мы все пробуждаем друг друга, поднимаем понятие отдачи. Он дает, получает медаль, о нем говорят, показывают по телевизору и так далее, и так далее. Все в направлении отдачи. Это может нас привести к исправлению, чтобы мы отдавали друг другу?
Исправление производит свет, да, но требования к этому, конечно. Он пишет, что если есть 6 тысяч любящих и заботящихся, то ты больше не должен заботиться о тебе. Это общество должно дать ощущение такое каждому, и тогда человек освобождается от заботы о самом себе.
Да, хорошо. Не вопрос. Вы хотите дать совет, пожалуйста?
Через ненависть к себе, через ненависть к получению ради себя.
А зачем мне это делать? Мы говорим о естественном пути, естественных путях.
Отдаляется от того, чтобы получать ради себя, потому что я чувствую себя находящимся во лжи.
Ой, ну и что? Какая мне разница? Ложь, не ложь. Главное наслаждаться. Я даже сознательно пойду на ложь, лишь бы наслаждаться. Постоянно мы занимаемся ложью, чтобы немножко получить наслаждение. Ну, Кольман, есть совет у тебя?
Кроме того, что свойство отдачи должно быть важным, чтобы не только его распространять, а также, что я хочу быть подобным этому.
Ну да, то есть влияние окружения.
Быть как это, не то, что у меня есть что-то большое. Я радуюсь реализовывать это в себе.
Хорошо, но это результат влияния окружения. Хорошо.
Зависть, Рав, зависть, которая может просто сжигать. И есть у кого-то что-то, чего нет у меня, это может дать толчок.
Да, верно. И ты тоже. Ну и что ты думаешь?
Достичь такого места, где все играют, что они находятся уже в отдаче, и они
заботятся. Это на меня повлияет. Это на меня повлияет. Насколько повлияет, это вопрос. Если я выйду из этого места, это уже не будет влиять. Но быть под действием влияния окружения, это понятно, да, Несси?
Видеть, что нет никого, кроме него, он действует во всей реальности, и неважно, это я или кто-то другой, это всегда относительно нет никого, кроме него, и неважно, кто наслаждает и кто наслаждается.
Ты уже говоришь о высоком исправлении. Мы говорим о получении отдачи, как превратить получение в отдачу, а отдачу в получение. Хорошо, продолжаем.
407 страница, первая колонка внизу. Со слов «Веапели». И удивительно, что природа, как профессиональный судья, наказывает нас в соответствии с нашим развитием.
Видите, он не говорит о Творце, высшей силе. Он говорит о природе. Он хочет обратиться напрямую к человеку. Человеку сознательному.
Поскольку видно, что по мере развития человечества и достижения экономического и технического прогресса страдания и несчастья возрастут. Такова научно-практическая основа того, что управлением Творца мы были выделены всем естеством исполнить заповедь отдачи ближнему со всей точностью, да так, чтобы ни один из нас не уменьшил бы свои усилия, работая в полной мере, необходимой для процветания и благоденствия общества. И пока мы ленимся исполнять это в полной мере, природа не прекратит наказывать нас и мстить нам. И исходя из тех ударов, которые мы получаем в наше время, мы должны принять во внимание меч, занесенный над нами в будущем, и сделать правильный вывод, что природа победит нас, и мы будем вынуждены все вместе как один выполнять ее заповеди в полной мере, требуемой от нас.
Скажите мне, пожалуйста, есть различие в том, чтобы работать на общество или на Творца? А если да, то в чем? Есть ли различия? Каждый должен пробудить товарища. Я понимаю, что вы устали. Есть ли различия между тем, чтобы работать на товарища или относительно товарища, мира или Творца? А если да, если есть, то в чем? Еще вопрос. Относительно какого человека есть различия, и относительно какого человека эти различия уже пропадают? Как мы можем разделить людей в их духовном развитии, что для одного работать на весь мир или на Творца — это одно и то же, или на весь мир и на десятку это то же самое, или на десятку и на мир даже на одного человека, на одного товарища то же самое. Как мы разделяем эти уровни в человеке, который может работать без каких-либо различий относительно товарища, десятки, или народа, скажем, или мира? Как мы можем так взвесить человека?
К
Во-первых, есть ли различия или нет? Да, есть различия. В чем? В чем различие работать относительно мира, на мир или на Творца? Взамен. От мира не будет никакой награды, а будет наоборот. От Творца ты надеешься, что будет хорошо? Да, ты. Кричи даже так, без.
Величие Творца, если мы видим величие Творца, то мы работаем ради Творца.
Ну и что?
То же самое, как вы говорили о товарищах. Чем больше я вижу своих товарищей, тем больше я могу работать на них.
Да.
Относительно Творца, это работа постоянная. Относительно группы, есть группа такая, есть такая, есть группа, там, ИГИЛ, допустим, есть разные группы, не может быть это одним и тем же.
Но если я могу выработать свое отношение к человечеству и к Творцу как к единому, чему-то, я нахожусь уже в нет никого, кроме него. По крайней мере, на уровне того, что Творец облачается во весь мир. То есть, все зависит от моего отношения к присутствию высшей силы в мире. Если я нахожусь на уровне еще более высоком постижения его бытия, то я скажу, что даже в народе он, народ он облачается, или даже в десятку он облачается, или даже в каждого товарища он облачается. То есть это определяет то, насколько я соотношу мироздание с нет никого, кроме него. И на основе этого мы уже можем определять законы природы, насколько они непреложны или нет. Когда будут законы общества, законы природы непреложными, постоянными, тогда, когда мы это определим в состоянии того, что Творец облачен во всю реальность. Понятно? Или со мной что-то сегодня не то, или с вами что-то не то. Что вы думаете? Я не должен спрашивать, понятно? Да, Моти.
Необходимо разделить, потому что есть ступени, скажем, есть животная ступень в человеке, есть человек в человеке, и во всем есть Творец, и все это мои желания.
Да.
Но есть, скажем, животный уровень, есть человеческий уровень внутри меня, и человеческий уровень становится важнее, там находится Творец, нет никого, кроме него.
А на животном уровне нет?
Нет, он есть, но это важность здесь меньше, чем на уровне человека. То есть есть какое-то разделение.
А я думаю совсем наоборот.
Я тоже.
Я думаю, что животное... Почему написано «животное не ошибается»? Потому что в нем находится Творец на 100% и управляет им до от самой малой клетки до... до всей ее большой природы. Поэтому животное не ошибается, потому что там нет злого начала, но управляемое все.
Но такое новое ощущение, которое входит и занимает место, что в духовном развитии прошлая ступень, скажем, животная ступень, которая у человека, она как бы уходит и направлена свыше очень четким образом, через удары, через то, что тянут ее вперед. В итоге это приводит человека к тому, что что внутренняя ступень человека в человеке обретает большую важность, важность Творца, важность той внутренней точки, которая в человеке. И тогда есть различия в отношении. То есть это нужно, и это нужно. Ну, скажем, в молитве я молюсь за часть человека в человеке, и параллельно я говорю, что и животный уровень тоже, ему должно быть хорошо, чтобы служить, как, скажем, осел, который несет человека на себе. То есть осел тоже должен быть здоровым и живым. Это имеется в виду.
А, Ханох, пожалуйста. Как же так? Ты сидишь тихо, молча. Постоянно был на уроке?
Я в 4 часа пришел.
Ага. Сейчас понятно. Иначе я удивился, как ты ни разу не спросил. Ну-ну.
Есть гость, есть хозяин, есть мясо на столе. Как гость знает, что он не позарится на мясо, а будет смотреть всегда на хозяина? Есть какой-то знак, что человек будет не подкуплен, что он может не бояться сидеть рядом с этим куском мяса?
Но это зависит от важности. Что важнее, мясо или хозяин?
Да, но тут есть какое-то деление на ступени. Как человек может знать, что он может... что он не попадет под власть этого антрикота?
Это зависит от экрана. Но он должен постоянно проверять себя. Потому что если он поднимает уровень хозяина на 50... уровней, а мясо на 30 уровней, 20 уровней. Разница, значит, он пренебрегает хозяином, он может получить больше радиодачи. Постоянно нужно быть работать на грани. Максимум, насколько я могу, получать от хозяина.
Вы говорите это наоборот.
Почему наоборот? Есть хозяин. Он говорил, я стол для тебя накрыл. Ешь, пожалуйста. Я смотрю на стол. Смотрю на хозяина. Хозяин в моих глазах на уровне 50 очков. Я смотрю только на мясо, без всякие добавки. Я взвешиваю его в своих глазах на 30 очков наслаждения, а хозяина 50. У меня есть различие, есть 20 очков, где я наверняка не ошибусь, говоря, что это плохо. Ты можешь еще на 20 очков отдавать хозяину. Почему бы нет? Ты должен постоянно работать на грани и молиться, чтобы у тебя было еще больше возможностей. То есть не думать о своей безопасности, а о благе хозяина как можно больше.
Как размыть эту границу?
Масах. Как это делать вместе с Творцом? Со светом, возвращающим к источнику. Просить, как можно больше, и еще немного, Это как Авраам говорил с Творцом о Лоте. А если там есть 50 праведников, 40 праведников, 30 и так далее.
Есть огромный страх от отделения, от падения в этот антрикот. И что мне может помочь в состоянии этого страха?
Помочь. Страх — это хорошо. Страх — это хорошо, это трепет. Вопрос — это страх или трепет? Страх перед наказанием или трепет от... А вдруг мне не получится отдать? Есть разница. Если ты нацелен только на отдачу Творцу, это твоя забота, это называется трепет, и тогда ты уже работаешь. Я не думаю, что мы сможем это больше объяснить. Нужно войти в контакт с Творцом. Экран возникает вследствие этого, расчет в экране, и все это делается взаимно. Это не мясо их хозяин. Здесь есть целая система. Совершенно. Еще поговорим об этом. Мы... Мы переходим к... Осталось несколько минут. Хотите спросить что-то, о чем мы говорили? Что? Вопросов за границей нет.
То есть антрикот, я хотел бы понять, это духовное питание, не материальное. То, что Творец дает.
Наслаждение, ну какая разница? Наслаждение это материальное или духовное?
Не знаю. Наверное, материальное.
Если ради получения это материальное, если ради отдачи духовное, так мы различаем. Но по сути это одно и то же. Наслаждение.
То есть наслаждение, чтобы продвигаться в пути, чтобы прийти к отдаче, Творец должен дать мне какой-то страх. То есть этот антрикот — это не то, что мы в нашем мозгу.
Ты говоришь, что если у меня будет трепет, то я могу сделать правильный расчет наслаждения относительно трепета.
Точно.
А почему не наслаждение относительно почести?
Почести моей или почести Творца? Величие Творца.
Ну, определись, что такое моя почесть.
Я пытаюсь выяснить вот этот антрикот, лежащий на столе, и Творец мне его дает. Он хочет же меня продвинуть. Правильно, это папа, который хочет нас продвинуть. Какую пищу он может нам дать? Страхи, сомнения, сопротивление. Именно это пробуждает нас, чтобы все время искать, где это существование над этим сомнением. Я правильно понимаю ситуацию? То есть антрикот — это... Не то, как думает об этом желание получать, да, этот стейк, этот антрикот, мне будет вкусно, это наполнит меня. Нет, сомнения преодолеть.
Да, то, что это шанс, правильно сказал. Потому что здесь важно, важен вопрос «я и хозяин», и все эти наслаждения — это как шанс, возможность. Поэтому для того, чтобы... Для того, чтобы приблизить нас к слиянию, мы работаем с наслаждением. Это возможность наслаждаться и наслаждать. Итак, я хотел послушать, да, быстренько.
Можно вернуться к вопросу о статье?
К самой статье, да.
В конце мы читали, что Балясулам, он говорит, что пока мы не сделаем работу в полной мере, природа будет бить нас.
Чтобы привести нас к совершенству.
Как то, что мы видим в материальном, что природа бьет именно слабые слои населения?
Для того, чтобы побудить их к продвижению. Мы не знаем, мы не видим всю общую систему. И поэтому мы не можем ничего решить, нет. Давайте мы прежде всего раскроем, по крайней мере, в начале пути правильное килим, что такое ибур. Мы обретаем правильное кли для правильного подхода к реальности, к мирозданию. Тогда поговорим об этом. Нам все станет понятно, как сказано, обратный мир увидел я. Тогда мы увидим, почему все так.
Моя работа относительно этого, то, что я ответственный за это, я ответственный за вот эту разрушительную силу природы,
Я не ответственен ни за какие силы и ни за что. Я не ответственен за происходящее, потому что я не знаю, почему это происходит. Я могу на основе своей философии соотнести это со мной или с другими, или сказать, это из-за этого, это из-за этого. Но все это глупости. Это все неверно. Я должен относиться к самой реальности. К самой реальности. Что происходит сейчас, и как я могу использовать текущее состояние для того, чтобы сделать еще один шаг к слиянию, нет никого, кроме него, еще больше определить. Войди во все желания, во все мысли, во все действия, во все события. Есть ли у тебя еще такие пространство для нет никого, кроме него.
То есть, если я работаю над исправлением моего маленького мира в десятке, то я увижу весь мир исправленным.
Ты через десятку воздействуешь на весь мир. Хорошо. А что вчера было с нашими кругами? Кто может рассказать? Это вводная лекция. Пусть кто-нибудь расскажет. Никого? Дани тоже был? Пусть сначала.
Вчера происходили 5 водных лекций в Элате, в Ришон-Лиционе, в Зихрон-Якове, в Иерусалиме, в Петах-Тикве. Количество людей, которые пришли в разные места, были очень большие. В группе Хавер был 51 человек.
Молодцы.
Очень большая группа во главе с Гилад Шадмоном, Моше Адмони и Леором Гура вместе с внешним консультантом выстроили очень четкую систему. Обычно у нас записывались 20-25%, последние 5 вечеров записались в среднем около 40% посетителей. То, что Рав говорил, что мы должны достигать 70-80%, мы видим, что это уже в скором времени мы к этому подойдем.
Хорошо, да, Хайм.
Я был в Иерусалиме, хотел поддержать то, что сказал мэр, подкрепить. Я сидел и не верил, потому что я был на разных лекциях вступительных. И такой стиль, что мы продаем науку Каббала. А здесь это было нечто совершенно иное. Мы входим в чувство, в сопереживание человека. Исходя из этого, они просто тянутся к этому. Это было просто чудом. Я видел вчера Ариэля Эршковича, как он это делал. Это величие товарища, величие Творца, который дал нам такие средства, чтобы реализовать это, то, что он хочет. Хочешь, чтобы привести весь Израиль?
Задание
дня. Дежурные десятки, которые были с нами сегодня. Питер, 3-я десятка, Челябинск, Колумбия, виртуальная группа, Венесуэла, DC-10 и Иерусалим. Дневное задание — обсудить десятки, как практически мы можем поддерживать каждого товарища, чтобы соотносить все, что находится в его чувстве, к одному источнику, к нет никого, кроме него, и к доброму и творящему добру. Еще раз. Обсудить в десятки, обсуждать десятки, как практически мы можем поддержать каждого товарища в том, чтобы он соотносил все, что находится в его чувствах, к единому источнику, к нет никого, кроме него, и к доброму творящему добру. Сообщение в заключение. Урок Зоара. Мы приглашаем вас в 6:15 на урок Зоара вместе с Рамом Лайтманом. Спасибо.
нашим телезрителям всего доброго. Обрести жизнь в подарок. Академия Каббалы приглашает вас на вступительные лекции перед открытием курса по Каббале. Лекции будут происходить в наших отделениях. Вход бесплатный, запись заранее. Заходите на сайт kapsi.ol или звоните по телефону 1-700-509-209. На этом мы закончим. Спасибо и всего доброго. בעולם לכל אחד שמור מקום מיוחד בנשמה בהגשמה כמו מופע בקונצרט מפסנתר עד קלרינט לכל אחד תפקיד מיוחד יש הרי שתים ברוח הקרירה שתים ומחזים